В Новый год мы переходим с грузом важных перемен, в том числе на мировом геополитическом ландшафте, которые, безусловно, неизбежно коснутся всех нас. Даже если вы не интересуетесь политикой. В зоне СВО спрессовалось время. Донбасс и Новороссия, Дзержинск и Ильинка – это и есть центр нашей русской вселенной. От этого центра теперь зависит положение дел на планете. Скажу больше. Бой идет, конечно же, за наше будущее. И схватка эта надолго. Россия неизбежно должна стать первым евразийским игроком, попутно вспомнив, что такое дружба народов. Попутно вспомнив умение навязывать личную волю своим соседям через дипломатию, через добро, через культурное влияние, через экспансию в любых видах этой экспансии. Уходящий 2024 год начался с обстрелов Белгорода. В последних числах декабря, когда вся страна отдыхает, находится в расслабленном состоянии, когда дети катаются на горках вместе с родителями, тогда вот и начались обстрелы русского города Белгорода. Погибли десятки людей. Более сотни пострадали от ранений. Новый год в десятках семей тогда начался с горя. В феврале обстрелы продолжились, и снова погибали дети. Затем теракт в Крокус-Сити-Холл. Украинский след, в котором подтвердил директор ФСБ. И беспилотники в двух российских столицах с тем же следом украинским. Весной в Белгороде ракета украинской .U сложила подъезд жилого 10-этажного дома. Кстати, тогда же суд присяжных в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным по 34 эпизодам тяжких преступлений. Его выбрали президентом США и человеком года по версии журнала Time этого самого Дональда Трампа. Лето 2024 года началось с обрушения жилого дома в Шебекино, Белгородская область. Снова массированный удар ВСУ. Тем временем в Дагестане боевики атаковали храмы, мечети и синагоги. Президент России Владимир Путин встретился в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а до этого в Китае с президентом Республики Си. В августе случилось полномасштабное вторжение украинской армии в Курскую область. Не будем тут обсуждать, как это случилось и почему, кто допустил подобное и что вообще делает подобное возможным. 150 тысяч человек было эвакуировано из приграничной зоны. Беспилотники ВСУ продолжают атаковать по-прежнему Белгородскую область, сносят купола православных храмов, и многие другие области России тоже продолжают атаковать. Более того, и ближайшие Подмосковье тоже. В октябре продолжаются ожесточенные бои за Торецк, он же Дзержинск, за Часов Яр, за Суджу. Баллистическая ракета средней дальности, принципиально нового типа в безъядерном гиперзвуковом оснащении под названием «Орешник», нанесла сокрушительный удар по Днепропетровскому Южмашу. И вот уже декабрь. Режим Башара Асада в Сирии, где так долго, так героически воевали наши солдаты и офицеры, пал. Глава государства с семьей прилетел в Москву и получил здесь у нас убежище. Могилу его отца на родине разорили и сожгли. Это я так бегло, конспективно. Спросят, для чего это все мы произносим. Чтобы вы, дорогие мои, понимали и помнили, сколько раз за этот год многие здесь у нас в России в сердцах повторяли: никаких переговоров с этой мразью, с этой террористической властью киевской. Никаких с ними перемирий. Человеческие эмоции, они такие. Сначала убежденно, что никаких переговоров, а потом сквозняк, и все это ощущение куда-то сносит. Впрочем, у многих у нас здесь и таких эмоций не было. У многих год был как год, вполне себе даже праздничный. Многие на своем примере выяснили, что даже если твоя страна воюет, война может быть где-то далеко, за пределами реальности. Все выше нами перечисленные, их, этих людей миновало. Бог уберег. И русские солдаты их прикрыли. Благодарить которых еще и благодарить. В Новый год мы переходим с грузом важных перемен, в том числе на мировом геополитическом ландшафте, которые, безусловно, неизбежно коснутся всех нас. Даже если вы не интересуетесь политикой, даже если искренне не понимаете, зачем русским солдатам брать очередную избушку лесника, как это у нас иногда называется. Например, биться за неизвестный вам Торецк, он же Дзержинск, за село Глубокое и за село Ильинку. Я, к слову, родился в селе Ильинка, правда, Рязанской области, а вырос в городе Дзержинск, правда, Нижегородской, тогда еще Горьковской области. И когда там, в зоне СВО, взяли Ильинку, я чувствовал, будто родное мое село освободили. И все бои за Дзержинск, он же Торецк, идут словно бы в моем родном городе. Я так это вижу и слышу. Не знаю уж, как вы. Многие ведь по-прежнему уверены, не надо воевать, и тогда проблем не будет. Я так не думаю. Я думаю, что главная проблема в России в самом широком смысле как раз вот в этом, в таком образе мысли, в желании поскорее сдаться белым господам и дальше уже не париться. Как шутят в интернете, положение дел на фронте зависит от того, на какой паблик вы подписаны. Поэтому после падения режима Асада пошли вбросы по двум направлениям. С одной стороны, глумилась ЦИПСО, глумились русскоязычные иммигранты, неосознанно или осознанно работающие на ЦИПСО. «Вот вам!» — кричали они. «Мощь второй армии мира!» То есть российской. «Полюбуйтесь, за что мы воевали!» «Пригожин!» — кричали. «Вставай!» С другой пошла волна вбросов о том, что Москва все знала. Москва участвовала, Москва торговалась и потом сдала Дамаск, Алеппо и все остальное. «Договорняк», — писали, — «был». Не волнуйтесь. Знаете, раньше это забавляло, а теперь пугает. Скажу, что именно. Пугает стремление интернет-аналитиков через минуту после любого произошедшего события тут же бросаться делать выводы не то чтобы глупые, но еще и подлые. А именно... Говорить, что все так и задумано, какая бы катастрофа ни случилась, что все так и нужно было, что мы все это знали и просчитали заранее, что нам все это выгодно. Такие выводы по Сирии, засорявшие эфир в социальных сетях, изначально могут выглядеть приятно для самолюбия того или иного аналитика или блогера. Как же, пока все паниковали, пока все пребывали в истерике, этот аналитик, блогер, был необычайно спокоен. Ничего страшного, писал. Во всем этом, писал, есть плюсы. Ну что там с плюсами? Не мы, а посол Сирии в Москве Башар Джаафари назвал отъезд Асада из родной страны позорным побегом под покровом ночи. Для нас, для России, крах сирийского режима – очередная победа Штатов. Ну и некоторых других. В общем, игроков, которые изо всех сил стараются создать хаос на Ближнем Востоке. Так американцы влияют на сырьевые рынки нефти и газа и пытаются сбить цены на углеводороды. Превращение Сирии в слабое, зависимое и легко управляемое государство – это мечта Вашингтона. Не будет Сирии, арабский газ из Катара хлынет в сторону Средиземного моря. Так Европа будет меньше потреблять российского газа. Это замысел Вашингтона. Так мы станем беднее, мы с вами. Это замысел Вашингтона. Если вы вдруг думаете, что все это от вас ужасно далеко, то это недалеко. Это удар не только по дуге Россия-Дамаск-Тегеран-Пхеньян-Пекин, антиамериканскому поясу. Это и экономический, и геополитический удар по России. Вашингтон продолжает перекраивать Ближний Восток в том формате, в котором это выгодно ему. Им необходимо спровоцировать удар по Ирану. Как? Надо свалить режим Асада и привести ко власти тех, кого Израиль под боком терпеть точно не будет. Это фирменное американское стравливание. Теперь Иран, помимо того, что утратил коридор с Хезболлой, получил под боком полноценную геополитическую катастрофу, которая обнуляет весь труд легендарного генерала Сулеймани. Про труды наших военных я и вовсе молчу. Сулеймани ликвидировал все тот же Трамп. А на смену так называемому диктатору Асаду придет... Ну кто? Ну другой диктатор придет. Разве когда-то было иначе? Скажется ли кризис в Сирии и на Китае, который начал вкладывать туда средства для получения нового торгового коридора с выходом к Средиземному морю, минуя Турцию и Россию? Конечно, скажется. Кроме того, приготовиться к проблемам Оману, Кувейту, Катару, другим монархиям. Пока США не организуют более-менее управляемый ими хаос на всем Ближнем Востоке, не разберут по кирпичикам этот Ближний Восток, не получит контроль за нефтью и за газом, США не успокоятся. Вся карта мира входит в сферу американских национальных интересов. Каддафи, 30 лет правивший Ливией, опытнейший человек, предупреждал Башара Асада и Хосни Мубарака, еще тогда президента Египта: «Вы будете следующими после Хусейна». Было ли оружие массового поражения в Ираке? Нет, не было. Иностранная держава оккупирует арабское государство и вешает его президента, а мы тут сидим в стороне и смеемся. Почему не проведут расследование убийства Саддама Хусейна? Руководство целой арабской страны казнили через повешение, а мы тут сидим в стороне. За что его казнили? Сейчас нет речи о политике, которую проводил Саддам Хусейн, или о наших с ним разногласиях. У всех у нас были с ним политические разногласия. Равно как и с друг с другом у нас есть политические разногласия. За пределами этого зала нас ничего не объединяет. Но любой из вас может стать следующим. Любой. Тогда Асад начал громко смеяться в ответ. Теперь не смеется. Вот что пишет по поводу Сирии, заглядывая за горизонт событий, Александр Андреевич Проханов. Мой учитель, писатель, прошедший военкором 17 горячих точек по всему миру. После стратегического поражения Советского Союза 1991 года Россия ушла из многих районов мира. Она ушла из Сирии. Потом отчаянным рывком разгромила ИГИЛ и вернулась. Но сегодня этот порыв остановлен и обращен вспять. Не надо сетовать, причитать, объявлять уход из Сирии поражением. Надо трезво оценить сложившуюся в мире обстановку. Она потребует от сегодняшней России гигантского напряжения всех сил, затрат всех ресурсов людских, материальных, эмоциональных, религиозных, идеологических. Россия выстоит, если превратится в осажденную крепость, врата которой не откроют предатели. Изменники не всадят нож в спину сражающимся на стенах крепости ратникам. Только воля, ум, хитрость, беспощадность, прозорливость, молитвенность. В ресторанах не куется победа. Центробанк и Министерство финансов не являются оплотами государства российского. Централизм, усиленный мобилизационным проектом, является образом будущего, которое Россия обеспечит себе в жесточайших схватках века. Президент, пишет Александр Ильич Проханов, ты комендант русской крепости, полководец и кормчий. Тебе выпала страшная великая доля управлять Россией в час ее кромешных испытаний.
Вам, и тем, кто... повторяю, платят заработную плату. Хочется подать все, что происходит в Сирии, как какой-то сбой, поражение России. Уверяю вас, что это не так. И скажу почему. Мы ведь пришли в Сирию 10 лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав наподобие того, что мы наблюдали в некоторых других странах, скажем, в Афганистане. В целом мы своей цели достигли. И даже те группировки, которые воевали в свое время с режимом Асада, с правительственными войсками, они тоже претерпели внутренние изменения. Недаром сегодня многие европейские страны и Соединенные Штаты хотят наладить с ними отношения. Если они террористические организации, чего же вы туда лезете? Значит, они изменились, не так ли? А это значит, что в известной степени цель достигнута. Сегодня ситуация складывается не просто, конечно, в Сирийской Арабской Республике. Мы очень рассчитываем на то, что там наступит мир, спокойствие. Мы поддерживаем отношения со всеми группировками, которые там контролируют ситуацию, со всеми странами региона. Подавляющая из них говорит нам о том, что были бы заинтересованы в том, чтобы наши военные базы в Сирии остались.
Чтобы не воевать с нашествием бармалеев по всему российскому югу, нам неизбежно в новой форме придется восстанавливать проект Российской империи или СССР 2.0. Я называю это союзные государства на жесткой сцепке. Скоро пошатнувшиеся правительства бывших республик Советского Союза побредут тихими тропками в Москву искать совета, помощи, а потом и спасения. Скрывать не стану, я поименно помню всех политических кретинов в перечисленных республиках, кто посылал Россию к черту. Ничего, у них есть время передумать, есть время для каких-то иных, новых песен и криков. Самые крикливые, чует мое сердце, въедут в Россию, в случае чего, на первых же рейсах и будут асфальт целовать Шереметьево. Что до наших сепаратистов из этнически однородной однокомнатной русской квартиры, о которой они так мечтают, им тоже предстоит множество удивительных открытий. Русские, безусловно, имеют первое и главное право на крышу над головой в своей собственной стране. Но сама по себе Россия не однокомнатная квартира. Россия не одномерная. Даже если Здесь кто-то хочет, чтобы она была однокомнатной. Шансов у нашей страны на это нет никаких. Никакого покоя никому не будет. Алеппо и, например, Астрахань начинаются на одну букву. А дальше у нас тут Бийск, Орск, Оренбург и что угодно. От Крыма до Казани, от Дагестана до Башкирии. Это все территории возможных проблем.
Во все исторические времена наши противники пробовали расшатать это единство. И сейчас опять идут на поотработанному на других сценарию, стараясь разобщить людей, разыграть национальную или религиозную карту. Мы будем жестко пресекать такие провокации. Ответим на любые угрозы и вызовы. Готовы дать отпор, что называется, по всему фронту. А он проходит не только по линии боевого соприкосновения. Действительно, глобальное, решающее противостояние затрагивает все стороны нашей жизни – культуру, образование, мировоззрение, экономику и технологическую сферу.
Россия неизбежно должна стать первым евразийским игроком, попутно вспомнив, что такое дружба народов, попутно вспомнив умение навязывать личную волю своим соседям через дипломатию, через добро, через культурное влияние, через экспансию в любых видах этой экспансии. К сожалению, надо констатировать, управленческие кадры 90-х годов зачастую заточены в России на радикально иную деятельность, а порой и противоположную. Они не готовы работать с бывшими республиками Советского Союза. Нам нужны иные кадры. Нам нужно много новых кадров. Очень много деятельных и образованных людей, для которых узбеки, киргизы, таджики, казахи и прочие не чужаки. Не чужаки за огромным забором, а неизбежные наши товарищи российские по решению общих катастрофического масштаба и объема проблем. Президента Турции Реджепа Эрдогана многие считают едва ли не главным бенефициаром крушения Асада. Теперь Анкара, которая давно уже крышевала вооруженные исламистские так называемые оппозиционные группировки в Сирии, усилит свое влияние, сможет отправить домой более 1 миллиона беженцев и даже заработать сотни миллиардов долларов на восстановление в очередной раз разрушенной Сирии. Строительный сектор в Турции, конечно же, тесно связанный с Эрдоганом, получит свои прибыли. Никогда не надо забывать, что Восток дело тонкое. И коварство европейских государств, одной ногой лежащих на Востоке, надо учитывать всегда. Но я тут, как и вы, заметил путешествующую по ленте новостей цитату из выступления Эрдогана. Помните, Эрдоган заявил, что в мире остались только два лидера. Он, Эрдоган, и Владимир Путин. Все наши государственные паблики перепубликовали это заявление Эрдогана. Ладно, у нас никак не могут успокоиться с Трампом и с надеждами на то, что рыжий придет и все поправит, и мир нам устроит. Теперь еще и по всем интернет-пабликам таскают лукавую, липкую, типично восточную в самом плохом смысле цитату безжалостного кидалы, который во многом обнулил труд и кровь сотен тысяч наших военных в Сирии. Знаете, на что это похоже? Попробую найти подходящие исторические примеры, чтобы было понятно. Хан Берке сказал, что в мире есть только два лидера – он и Александр Невский. И угостил друга Сашу Невского вином. Или так, например, Тохтамыш сказал, что в мире осталось только два лидера – он и Дмитрий Донской. С этими словами Тохтамыш заехал к Дмитрию Донскому в Москву, но не застал его. Примерно вот так это выглядит, цитата Эрдогана. Самоуважение надо хоть какое-то иметь, когда подобные цитаты выкладываете на каждой странице российских медиа. Во всемирной империалистической войне все построено на лжи и передергивании. Бесконечное повышение ставок и расширение территории хаоса. Одни мы, русские идеалисты, слушаем слова и верим этим самым лукавым словам. До такой степени слушали и верили, слушали и верили, слушали и верили, что однажды пришлось применить орешник. Чтобы хоть как-то выправить наше передоверие бывшим европейским партнерам, бывшим американским партнерам, другу нашему, так сказать, Эрдогану, да и вообще всем вокруг. Наш президент теперь говорит, что орешника хватит на всех. Серийное производство стартовало. А Генштаб и Минобороны России уже подбирают цели для нового удара по украинским объектам. Цитирую президента. По большому счету, нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а орешник. Потому что, если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставит просто на грань практически отсутствие необходимости применения ядерного оружия. Американские военные журналы пишут, что Россия может выпускать 25 таких ракет ежемесячно. Поэтому президент Беларуси Александр Лукашенко и пошутил, что есть в его республике места для дислокации орешника. А потом уже не пошутил, что границы государства стягивают силы НАТО из Польши и Литвы. И всерьез попросил немного новейших ракет российских. Президент России ответил, что размещение комплексов «Орешник» в Беларуси считает возможным. Согласно обновленной ядерной доктрине, Москва берет под атомный зонтик Белоруссию. В случае агрессии в отношении официального Минска Россия оставляет за собой право использовать ядерное оружие. Да, Владимир Путин запустил корректировку российской ядерной доктрины. Теперь доктрина будет действовать для более широкой категории государств и военных союзов. Также в документе дополнен перечень военных угроз, нейтрализовать которые предполагается с помощью ядерного арсенала. Теперь агрессия против России любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны США, к примеру, будет рассматриваться как совместное нападение на нашу страну, что может повлечь ответный ядерный удар. Может стать причиной применения ядерного оружия и массированный вылет в сторону российской территории различных средств воздушно-космического нападения, беспилотников, к примеру. Другим основанием для ядерного ответа может стать и критическая угроза суверенитету России обычным оружием. Такой документ ясное предупреждение Западу. В зоне СВО спрессовалось время. Именно там нашла коса на камень и идет война на память лет, как пел один мой добрый товарищ. Донбасс и Новороссия, Дзержинск и Ильинка – это и есть центр нашей русской вселенной. От этого центра теперь зависит положение дел на планете. Скажу больше. Бой идет, конечно же, за наше будущее. И схватка эта надолго. Любители конспирологии и магии чисел считают, что победа должна прийти ко Дню Победы, 9 мая 2025 года. Мол, через 80 лет после той самой победы снова повторим. Нет, не повторим. Пока не заслужили. Слишком много у нас танцев было, слишком много доверия и передоверия миру вокруг. Слишком мало сосредоточенности, честности, самоотрешенности. Конечно, завершать год на такой печальной ноте не хотелось бы. Поэтому закончим год на трезвой ноте. В мире в 2025 году будет происходить все то же самое, что и в 2024 году. Трамп продолжит лезть во все дела на планете, потому что это для многих из нас Сирия где-то далеко, Киев тоже далеко, а для многих и Курск тоже далеко. А вот для Америки все близко. А что будем делать мы, это нам самим выбирать. Однако, как говорил один великий русский писатель Леонид Максимович Леонов, помнить надо одно – от истории можно убежать только в могилу. Так что придется жить и побеждать. С наступающим, Россия. Ильинка, кстати, Россия. Дзержинск тоже будет Россия. Киев и Одесса, безусловно, Россия. Но позже. Иначе грош нам цена.